Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 25-летие ввода военного положения в Польше. Почему польское общество до сих пор расколото в оценках этого события?
Обывательки и обывателе Польской Речепосполитой Людовой.
Гражданки и граждане Польской Народной Республики, обращаюсь сегодня к вам со словами о событиях чрезвычайно важных. Наше Отечество оказалось над пропастью.
Новая стратегия США в Ираке не будет объявлена до Нового года. Иракские соседи начинают нервничать.
Даже если завтра сирийцы и иранцы сделают все, что мы от них хотим, то в провинции Анбар все равно будет продолжаться суннитское сопротивление и по-прежнему будут существовать шиитские вооруженные группировки.
Есть ли в России гражданское общество? Ответ жителей Марии Эл. И экспресс-развод по-испански.
На моем опыте, когда ко мне обращались женщины, как правило, с просьбой вот помочь им оформить развод, то, как правило, значит, речь шла либо о том, что муж изменяет, либо не сошлись действительно вот разное воспитание, разный подход к жизни.
Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Двадцать пять лет назад, в ночь с 12 на 13 декабря, власти Польши ввели в стране военное положение. Сотни оппозиционеров были арестованы, запрещен профсоюз «Солидарность». Через четверть века после этих драматических событий в Польше до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, правильный это был шаг или нет. Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Утром 13 декабря 1981 года вместо привычных телевизионных и радиопрограмм поляки услышали музыку и обращение к народу генерала Войтеха Ярузельского, который объявил о введении в стране военного положения.
Обывательки и обывателе Польской Речепосполитой Людовой.
Гражданки и граждане Польской Народной Республики. Обращаюсь сегодня к вам со словами о событиях чрезвычайно важных. Наше Отечество оказалось над пропастью. То, что сделано поколениями поляков, восстановленный из пепла войны польский дом разрушается. Государственные структуры перестают действовать. Угасающая экономика ежедневно получает очередные удары. Условия жизни ухудшаются. На каждом предприятии, во многих польских семьях люди поделились на два лагеря. В забастовке акции протеста втягивают даже школьников. Появляются призывы силой расправиться с красными, людьми, которые имеют другие взгляды. Государственный совет принял решение о введении сегодня в полночь военного положения на территории всей страны.
С людьми о отменных поглядах.
В этот же день в Польше отключили телефоны. Нельзя было даже вызвать скорую помощь.
Я проснулся утром, стучит в дверь соседка. Говорит, нельзя ли воспользоваться телефоном? У меня, мол, не работает. А я говорю, по всей стране телефоны отключили. Удивилась очень, я вам скажу.
По всей стране начались аресты активистов оппозиции.
Один из охранников, когда мы были в тюрьме на прогулке, бросал нам морковку. Мы поднимали и съедали сразу же эту морковку сырой. Так мы хоть какие-то витамины получали.
А по протестующим против введения военного положения шахтерам открыли огонь. Полилась кровь, погибли 9 человек.
Генерал Ярузельский должен ответить за то, что случилось.
Так события 25-летней давности вспоминают школьный учитель из Варшавы Ян Новак, легендарный оппозиционер Хенрик Буек и шахтер Кшиштоф Плющик, чьих коллег расстреляли в первые часы военного положения. Через 25 лет после тех трагических событий мнения о том, насколько оправданным было введение военного положения в стране, по-прежнему разделены. Одни говорят, что это было преступление против собственного народа, которому нет оправдания. Такого мнения придерживаются, например, бывший оппозиционер, а ныне спикер польского сейма Марек Юрек.
13 декабря – это день памяти о всех погибших во время военного положения. Это были трагические события, поскольку режим жестоко расправился со стремлением народа к свободе и независимости. Добавлю, мирным стремлением. Ведь мы и пришли к реализации своей цели в 1989 году также мирным путем. Никакой угрозы для тех, кто был тогда у власти, не было. Положительный момент в том, что сопротивление поляков все же не удалось сломить даже введением военного положения. 80-е годы были периодом постоянной борьбы, сопротивления. В результате мы не только добились своего, но Польша оказала также значительное влияние на то, что холодная война закончилась. Страны Восточной Европы получили свободу, а народы Западной Европы – гарантию мира на континенте. Возможно, в мире сейчас не слишком хорошо об этом помнят.
Такого же мнения придерживаются и депутаты от правых и либеральных партий, представленных в польском парламенте. Между тем, посткоммунисты из Союза левых демократов, которые находятся теперь в оппозиции, остаются приверженцами так называемой теории меньшего зла. То есть, утверждают они, если бы Ярузельский не ввел военное положение, то в Польшу вошли бы дополнительные части войск Варшавского договора, что привело бы к вооруженному сопротивлению и огромным жертвам. Вот что сказал Радио Свобода лидер фракции Союза левых демократов, бывший министр обороны Польши Ежи Шмадзинский.
Как показывают результаты опросов общественного мнения, все больше поляков считают, что решение о введении военного положения было обоснованным. Нет документов, нет никаких однозначных свидетельств того, что советские войска не вошли бы в Польшу. Мнения поляков по этому вопросу разделились, поскольку это одно из наиболее неоднозначных событий в нашей истории, которое имело также и трагическую сторону. Тем не менее, для большинства поляков это было меньшим злом, и я такое мнение разделяю.
На слова Ежи Шмадзинского, его политический оппонент, депутат от либеральной гражданской платформы Роберт Тышкевич, заявляет, что теория меньшего зла и возможной советской интервенции была придумана коммунистами только для того, чтобы удержаться у власти.
Я как бывший активист солидарности, работавший в подполье во время военного положения, смотрю на те события совершенно однозначно. Это была война против собственного народа. Под прикрытием защиты от советской интервенции власти, которые полностью потеряли доверие народа, поддержали силой окончательно прогнившую к тому времени систему. Из-за этого перемены в Польше были отложены на 8 лет. Поляки заплатили огромную цену за военное положение. Погибли люди, а страна погрузилась в состояние стагнации. Экономика не развивалась. Мы потеряли эти годы. Сейчас уже известны высказывания участников тех событий, как с польской, так и с советской стороны. Они свидетельствуют о том, что вариант ввода дополнительных советских войск в Польшу серьезно не рассматривался. А кроме того, и это, пожалуй, главное доказательство, если бы дело было не в сохранении коммунистами власти, военное положение могло бы быть не таким жестким. Зачем было возвращать военный коммунизм, сажать тысячи людей? Поведение властей после введения военного положения однозначно свидетельствует о том, что они хотели не защитить народ от советской интервенции, а просто-напросто возродить коммунизм в его самой худшей форме.
Примечательно, что посткоммунист Александр Квасневский, еще будучи президентом, заявил, что военное положение было злом и что ни один здравомыслящий человек в этом не сомневается. Чем на это отвечают ученые? Историк профессор Ежи Хольцер заявляет, что обоснованность введения военного положения в Польше помогли бы оценить документы советской армии и спецслужб того времени. Я уверен, что непосредственной угрозы советской интервенции не было, поэтому защита народа перед интервенцией – это не аргумент. Однако неизвестно, понимали ли тогдашние польские власти, Ярузельский, что Москва не собирается вводить свои войска в Польшу. Считает историк. Сам Ярузельский неоднократно заявлял, что берет на себя всю ответственность за введение военного положения, его последствия, и считает, что поступил тогда правильно. Несмотря на то, что большинство специалистов считают введение военного положения незаконным с юридической точки зрения, никто до сих пор не был за это наказан. По мнению бывшего оппозиционера, одного из лидеров «Солидарности», затем министра иностранных дел, а нынче депутата Европарламента Бронислава Гремко, поляки до сих пор не знают всей правды о декабрьских событиях 1981 года. Прошло 25 лет, эти события не должны вызывать ненависти или желание отомстить. Нужна правда, которая может означать только однозначное осуждение военного положения, решение введения которого никак не служило интересам Польши, сказал Гремко. Спикер польского сейма Марек Юрик сказал нашему радио, что правящая сейчас в Польше партия «Право и справедливость», членом которой он сам является, считает, что справедливость должна быть восстановлена.
Следствие идет, но это правда, что никто до сих пор непосредственно за военное положение не понес ответственности. Но этот вопрос как раз и является проявлением тех политических перемен, которые сейчас осуществляются в Польше. Эти перемены должны привести к восстановлению справедливости и в этом деле.
В настоящее время Институт национальной памяти Польши ведет 157 следственных дел, связанных с преступлениями, совершенными во время военного положения. Дела заведены в том числе и против его главных авторов, генерала Войтеха Рузельского и еще 10 высокопоставленных функционеров Польской Народной Республики, которые в 1981 году входили в Госсовет страны. По мнению исследователей Института национальной памяти, они превысили свои полномочия, принимая декрет о военном положении и еще несколько декретов. Дело в том, что Конституция ПНР предусматривала возможность принятия Госсоветом декретов и введения военного положения только в перерывах между заседаниями Сейма, а парламент в то время как раз работал. Следствие планируют закончить в марте следующего года, тогда документы будут переданы в суд. О том, какие обвинения выдвигаются против генерала Войтеха Рузельского, рассказывает сотрудник Института национальной памяти Анджей Арсенюк.
Ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления коммунистического режима, которое состояло в руководстве вооруженной преступной группировкой. Кроме того, Войцех Ярузельский обвиняется в том, что в ночь с 12 на 13 декабря он подстрекал членов Государственного совета к превышению их служебных полномочий и принятию декрета о введении военного положения.
Когда начнется судебный процесс и прежде всего дождутся ли обвиняемые его завершения, никто сегодня с уверенностью сказать не может. Между тем, в ночь с 12 на 13 декабря к вилле Войтеха Рузельского уже много лет неизменно приходят люди, чтобы зажечь свечи в память о жертвах военного положения.
Мы являемся противниками стану военного.
Мы являемся противниками военного положения и пришли сюда с транспарантом, на котором написано «Кто стреляет в рабочих, тот бандит». И этого достаточно.
Последние несколько лет возле дома генерала стали появляться и его сторонники, причем нередко это молодые люди.
Мы пришли, чтобы показать, что история не является черно-белой, а имеет много оттенков. Военное положение не было только злом, с которым столкнулись многие поляки. Его введение сохранило также множество человеческих жизней. Иначе нам угрожала бы интервенция русских, как было в Венгрии или Чехословакии.
Противников и сторонников генерала Войтеха Рузельского разделяет кордон полиции. То, что полицейские никого не арестовывают, а лишь охраняют людей с противоположными точками зрения, являются, пожалуй, лучшим доказательством в пользу тех, кто в тяжелое время военного положения не сломался и продолжал борьбу.
О 25-летии ввода военного положения в Польше рассказывал наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. События, которого так ждали в Вашингтоне и в мире, не произошло. Джордж Буш отложил обнародование новой стратегии в Ираке на Новый год. Ровно неделю назад Белый дом ознакомился с рекомендациями независимой группы экспертов и политиков, изучавших американскую стратегию в Ираке. Она получила название группы Бейкера-Гамильтона. За 8 месяцев работы группа вынесла около 80 рекомендаций, включающих все от новой дипломатической стратегии, вовлечения в процесс урегулирования в Ираке, Сирии и Ирана, до перемен в способе ведения военной операции. Основной американский контингент предлагалось вывести до 2008 года и оставить только военных инструкторов и инженеров. Содержится там и очевидный вывод, что стабилизация в Ираке проходила бы быстрее, если бы сопровождалась восстановлением экономики, созданием новых рабочих мест и современной инфраструктуры. Но после того, как Джордж Буш прочитал доклад, он провел совещание с военным командованием. А у военных свой подход, вернее, подходы. Одни считают, что постепенный вывод войск надо начать уже сегодня, другие категорически против и даже настаивают на расширении воинского присутствия. Газета «Вашингтон-Пост», например, публикует в среду комментарий армейского генерала в отставке и профессора в военной академии «Уэст-Пойнт» Барри Макафре.
«Мы могли бы немедленно и полностью вывести войска, хоть сегодня. В течение менее полугода наши 150 тысяч военнослужащих могут пробиться через стратегические отходные пути к морю и безопасности, которые предоставит наш флот. За ними в ужасе последует несколько миллионов беженцев, а за нашими спинами будут полыхать наши склады, уничтожаемые замыкающими отступления. Последующая за этим гражданская война породит в Ираке величайший гуманитарный кризис и может охватить также и Иран, и Сирию. Мы находимся в очень сложной ситуации, созданной микрокомандованием военной команды министра обороны Рамсфелда, которая уже доказала свою некомпетентность, высокомерие и стремление все отрицать.
Так что же предлагает генерал в отставке Маккафри?
Отсутствие опыта ведения боевых действий не самая главная проблема, которая стоит перед иракцами. Их проблемы в коррумпированных и некомпетентных министрах, в плохом обеспечении, в неподготовленном и разделенном на религиозные группы офицерском корпусе, на который нельзя положиться. Это результат того, что Рамсфелд распустил прежнюю иракскую армию. Их проблемы в отсутствии политической воли, в вакууме, который создался из-за того, что в стране не появилось легитимное правительство. Нам надо меньше советов и больше военных из элитных активных воинских частей с, по меньшей мере, трехмесячной подготовкой в арабском языке.
При нынешнем обилии советов принять решение президенту сложно. Собственно, об этом говорила во вторник в Вашингтоне госсекретарь США Кондолиза Райс.
Неудивительно, что он хочет взять отсрочку и переварить все это, обсудить со своими помощниками и затем уже выдвинуть план действий. Я уверена, что эта отсрочка не затянется, но зато он предложит на самом деле план движения вперед, при том, что будет чувствовать в первую очередь, прежде всего, что он проконсультировался со всеми, что получил самые лучшие советы.
Напрямую об этом в Вашингтоне никто не говорит, но газеты и телевидение полны сообщений о том, что, дескать, подходы к иракской проблеме внутри самой администрации США сейчас разделились. Сообщается, что, например, Кондолиза Райс полагает, что надо создать в Ираке своего рода центристское правительство, попытаться соединить центристских суннитских лидеров с группой шиита премьер-министра Нури аль-Малики. Это, по замыслу, должно изолировать экстремистски настроенных политиков из обеих религиозных групп. Вице-президент Дик Чейни, как полагают, с таким подходом не согласен. Считает, что работать он не будет. Лучше создать правительство большинства – шиитов. Именно это и вызвало раздражение ближайшего партнера США в регионе – Саудовской Аравии, где большинство населения составляют сунниты. Причем сунниты секты Вахаби, далеко не всеми воспринимаемой на Ближнем Востоке. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», во время недавнего визита в саудовскую столицу Ар-Рияд Чейни получил предупреждение: если администрация Джорджа Буша выведет войска из Ирака, вспыхнет гражданская война, а в таком случае Саудовская Аравия вынуждена будет оказать поддержку иракским суннитам. В понедельник группа ведущих представителей саудовского духовенства выступила с призывом к суннитам всего мира оказать сопротивление шиитам в Ираке. По заведенной в Саудовской Аравии традиции, двор короля Сауда, породнившись с семьей Вахаби в XVIII веке, с тех пор старался с духовенством не ссориться. В любом случае, на карту сейчас поставлено столько, что любой неверный шаг может обернуться катастрофой. Вашингтонский институт ближневосточной политики провел дискуссию о роли США в Ираке и сценариях поведения в регионе. Вот мнение одного из участников дискуссии, советника института, а в прошлом специального посланника США по Ближнему Востоку при президентах Джорджа Буша-старшем и Билли Клинтоне Денниса Росса.
Если США выступят с какой-то грандиозной инициативой, которая на деле очень быстро окажется пустой, то это поставит нас в еще более трудное положение. Доверие к нам в регионе и так уже подорвано. Не стоит еще раз делать громогласные заявления, а потом признаваться, что не в состоянии ничего сделать. Чего нам меньше всего сейчас стоит делать, так это создавать вид, что мы разворачиваем серьезную дипломатическую кампанию, которая окажется куклой. Потому что это будет своего рода посланием региону, особенно исламистам. Вот, видите, дипломатия никогда не работает, работает только сила.
Рекомендации группы по изучению ситуации в Ираке, группы Бейкера-Гамильтона, которые, будь они приняты, составят кардинальный поворот в политике США, это диалог с Ираном и Сирией. Многие эксперты считают, что именно эти две страны имеют влияние на Багдад. Официальные лица в Багдаде даже заявляют, что большинство боевиков Аль-Каиды, которые поддерживают суннитское сопротивление, прибыли в Ирак со стороны западного соседа из Дамаска. Деннис Росс полагает, что не надо переоценивать их роль и выделять их из всех остальных стран региона. Это непродуктивно.
Но если развивать отношения с соседями, будь то через международную группу, как предлагает группа по изучению ситуации в Ираке, или через какую-то региональную конференцию, надо знать, чего ты хочешь, и надо к этому готовиться. Представить очень четкую повестку дня, надо знать, какие цели преследуешь, какого рода обещания хочешь получить от них. И иметь какой-то механизм проверки, как они выполняют свои обещания. Иными словами, надо относиться к иранцам и к сирийцам, как к части группы, не выделять их в особую категорию. Не надо делать их более значимыми и их роль более важной, чем всех остальных.
Надо отдать должное. Еще в октябре этого года Деннис Росс опубликовал в газете «Washington Post» статью под заголовком «План для Ирака». Она начинается с таких слов. «Будучи долгое время переговорщиком на Ближнем Востоке, я понял, что самое сложное – это заставить стороны принять реальность и приспособиться к ней. И сейчас, 3,5 года после начала войны, похоже, никто по-прежнему этого не делает». Деннис Росс.
If tomorrow we got the...
Даже если завтра сирийцы и иранцы сделают все, что мы от них хотим, то в провинции Анбар все равно будет продолжаться суннитское сопротивление, и по-прежнему будут существовать шиитские вооруженные группировки. Мы по-прежнему будем сталкиваться с психологической проблемой и глубокой пропастью в стране, где сунниты все еще не могут приспособиться к мысли, что они уже не давлеют над Ираком, а шииты, хоть их по численности и больше, ведут себя как меньшинство. И поэтому надо охранять то, что, как им кажется, они отвоевали.
Есть еще курды, но они, по мнению Денниса Росса, что бы они ни говорили, хотят только независимости. Их устроит любой политический ландшафт, лишь бы они были свободны и лишь бы им гарантировали безопасность от Турции и Ирана. И вновь обращусь к октябрьской статье «Вашингтон-Пост». «А как же администрация Буша? Она приспособилась к реальности?» – спрашивает Деннис Росс. Она заявляет о прогрессе даже в то время, когда Ирак скатывается к гражданской войне. Все новые планы обеспечения безопасности испробованы и не работают. Надежды на то, что нам удастся сократить численность наших войск, рассыпаются по мере того, как расширяется и начинает само себя воспроизводить межконфессиональное насилие. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Пропавшее в Балтийском море российское рыболовное судно с 6 моряками на борту до сих пор не обнаружено. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», поиски прерваны до четверга. Новая газета, где работала Анна Политковская, стала лауреатом Международной журналистской премии, присуждаемой организацией «Репортеры без границ». Организаторы марша несогласных обратились в Тверской суд Москвы с жалобой на столичные власти, запретившие акцию. Представители оргкомитета были вызваны сегодня в московскую прокуратуру, где их предупредили о недопустимости нарушения законов. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Ивана Миронова, 4-го обвиняемого по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич, лауреат присуждаемой Евросоюзом правозащитной премии имени Андрея Сахарова, решил передать награду 50 тысяч евро на помощь тем, кто борется за демократию в Белоруссии. В Ираке в результате терактов и нападений погибли 34 человека, 47 ранены. Президент США Джордж Буш обсудил по телефону с лидерами иракских курдов возможные изменения американской стратегии в Ираке. Совет по правам человека ООН направляет группу экспертов в Судан для оценки гуманитарной ситуации в провинции Дарфур. Решение об этом было принято единогласно на заседании в Женеве. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал ужасным преступлением серию совершенных в стране убийств проституток. Полиция обнаружила 5 убитых женщин за последние 10 дней. Блэр пообещал полиции всемерную поддержку.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Есть ли в России гражданское общество? Ответ жителей Мариэл. И экспресс-развод по-испански. Есть ли в России гражданское общество или нет? В последние дни в связи с прошедшими в Москве форумами правозащитников эти вопросы звучали из трибуны и в кулуарах, и ответы на них давались противоположные. При этом полемика гражданских активистов в кулуарах московских съездов нередко была связана с актуальными политическими оценками нынешней власти. В то же самое время далеко от Москвы продолжали работать десятки общественных правозащитных организаций, на деятельность которых, похоже, московские дебаты не оказывают большого влияния. Владимир Ведрашко связался с региональной общественной организацией «Человек и закон» в Йошкар-Оле, столице республики Мариэл.
У нас на связи Наталья Лаврентьева. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, я являюсь пресс-секретарем региональной общественной организации «Человек и закон».
Скажите, пожалуйста, чем занимается ваша организация?
Наша организация является правозащитной, общественной, некоммерческой организацией, и она работает по 5 основным направлениям. Во-первых, это общественная приемная по обращениям граждан. Во-вторых, это содействие соблюдению прав человека в местах лишения свободы. В-третьих, содействие предотвращению жестокого обращения и наказания в правоохранительных органах. В-четвертых, защита прав ребенка. И последнее направление – это правовое просвещение граждан.
На чем сосредоточены ваши главные усилия?
Я бы не сказала, что какое-то из этих направлений является главным по сравнению с другими, потому что работа организации построена таким образом, что мы стараемся работать одновременно по нескольким направлениям. Для этого есть определенные люди, руководители того или иного направления. Но главными все-таки я бы выделила это работа в местах лишения свободы в закрытых учреждениях. В частности, это Новотроицкая воспитательная колония Республики Мариэл, а также содействие предотвращению жестокого обращения и наказания в правоохранительных органах.
Вы назвали 2 этих направления. Почему для вас лично они более значимы?
Все-таки это связано с спецификой работы правозащитной организации, и для нас важнее всего во главе угла стоит соблюдение прав человека. В связи с этим я выделила 2 этих направления как основополагающие. Мы оказываем бесплатную юридическую помощь всем, кто к нам обращается, а если мы устанавливаем факт нарушения прав человека, то мы полностью ведем дело в суде и помогаем до самого конца. Часто к нам приходят пенсионеры. Наша организация тесно сотрудничает с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мариэл. Ведется постоянная работа по правовому просвещению подростков, в частности, в Новотроицкой воспитательной колонии. Руководитель этого направления в нашей организации, она тесно сотрудничает с отделом воспитательной работы и помогает в проведении различных конкурсов, праздников, ежедневной работе с воспитанниками колонии. Вначале, несколько лет назад, было очень тяжело, как бы это все признают, но постепенно, со временем, администрация колонии поняла, насколько важна работа нашей организации с детьми и вообще доступ посторонних людей, не посторонних, а извне людей внутрь колонии. Юрист нашей организации постоянно консультирует ребят, отвечает на все их вопросы. Недавно был создан такой прецедент. Воспитанник при достижении 21 года перевели не в исправительное учреждение, как это должно были бы сделать, а в колонию поселения. Еще гордостью, можно сказать, нашей работы являются выездные лагеря. Надо сказать, что подобная практика очень редко встречается, где бы то ни было. Сколько я знаю, в Красноярске наша организация добилась того, что ребята выпускают за пределы колонии даже с ночевой. Сначала прошел один такой выезд, сколько я знаю, в Солику, в поселок Кокшайск. Он прошел удачно. После этого ребят вывезли уже на 5-дневный лагерь в Чкарино, на конную базу. Прошлым летом у нас был лагерь «Остаться в живых». Ребята жили, можно сказать, практически в лесу, в палатках, с волонтерами, со студентами, с работниками нашей организации. Все это было очень интересно и увлекательно в форме известного известной всем передачи на Первом канале «Остаться в живых». Они сами зарабатывали себе на еду, у них были свои деньги, они выполняли различные задания. В общем, впечатлений привезли очень много и до сих пор вспоминают этот лагерь. Нужно сказать, что наша организация постоянно привлекает волонтеров, в частности, это социальные работники и психологи республиканских вузов. Они также ездят в колонию, помогают нашим сотрудникам в работе. Очень часто студенты проходят у нас практику.
Скажите, пожалуйста, Наталья, сколько человек работает в вашей организации? Если можно, расскажите, как вообще устроена структура?
В нашей организации есть председатель Ирина Протасова, сопредседатель Сергей Подозов, 7 юристов, пресс-секретарь.
А вот юристы, которые работают в вашей юридической консультации, вы назвали одним из первых направлений, это прием заявлений граждан и работа с гражданами, которые к вам обращаются. Вот эти юристы, они у вас на зарплате?
Наши юристы получают зарплату.
Насколько я представляю, любая общественная организация в России, являясь некоммерческой, естественно, получает финансирование либо из местных источников, либо из зарубежных источников. Часто это гранты, которые получаются в результате конкурсов, в результате конкурса заявок. И не так легко это получается у многих организаций. И не такие уж большие это деньги. Вот не могли бы вы в двух словах сказать, как финансируется, из каких источников? Может быть, из источников местных, региональных ваша организация?
Я могу сказать, что в течение последних 3 лет источниками нашего финансирования являлось представительство Европейской комиссии в России. Выделить я могу 2 проекта. Это первый – инициатива в области демократии и прав человека, а также программа «Институциональная поддержка». Кроме того, мы активно сотрудничаем с администрацией города, и в частности сейчас реализуется проект, он называется «Вместе. Помощь в поиске пути», и он финансируется администрацией города. Проект направлен на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. И вот в частности, в ближайшее самое время, 17 числа, в рамках этого проекта состоится круглый стол, в котором примут участие несовершеннолетние, стоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, общественные организации, сами работники подразделений по делам несовершеннолетних, а также родители этих детей. В рамках этого проекта подразумевается провести 3 подобных круглых стола в 3 частях города, выпустить методическую литературу. Основная задача круглого стола – объединить усилия администрации и общественников, чтобы минимизировать случаи правонарушений среди несовершеннолетних. Общественные организации на этом круглом столе предоставят подробную информацию о своей деятельности, расскажут о том, чем они занимаются, чтобы ребята и их родители могли увидеть и направить ребенка в нужное русло, чтобы он не слонялся где-то по городу, а занимался каким-то интересным, увлекательным делом вместе с представителями общественных организаций.
Как администрация города относится к вашей деятельности? Насколько ваше сотрудничество проходит взаимно доброжелательно, взаимно заинтересованно? В разных регионах, в разных городах по-разному складываются отношения между общественными, правозащитными, тем более, организациями и местной администрацией.
Я могу сказать, что администрация идет нам навстречу, и в наш адрес были подписаны письма поддержки в помощь этого проекта, в результате чего он был принят, и сейчас идет реализация. Проект называется «Вместе. Помощь в поиске пути».
Испытывают ли правозащитники в Мариэл какое-либо давление со стороны властей, какие-либо неудобства, связанные с поведением органов правопорядка, милиционеров? Сталкивались ли вы или ваши коллеги с превышением полномочий со стороны правоохранительных органов, когда к вам с повышенным интересом относятся органы налоговой инспекции? То есть, когда они делают нечто такое, что явно выдает пристрастный подход к правозащитникам?
Естественно, юристы организации сталкиваются с нарушением прав человека со стороны правоохранительных органов. Но я хочу отметить, что взаимоотношения общественной организации «Человек и закон» и, в частности, Министерства внутренних дел стоит на очень высокой позиции. В частности, вот в июне министр внутренних дел Республики Мариэл Валерий Васильевич Краснов объявил благодарность сопредседателю нашей организации Сергею Подозову за активное участие в правовом воспитании личного состава органов внутренних дел Республики и повышение его нравственно-правового уровня. И совсем недавно вот мы получили поздравительную открытку в связи с Днем прав человека.
А с другими правозащитными организациями в вашем регионе вы поддерживаете связь? Проводите какие-то взаимные обмены информацией или семинары?
Да, конечно, мы общаемся с нашими партнерами и на территории республики, и за ее пределами. Постоянно ведется конструктивное сотрудничество, какие-то совместные семинары, проекты. Вот сейчас тоже у нас реализуется проект консолидации неправительственных организаций в защите прав ребенка. Также планируется провести семинар. В этом плане как бы никаких проблем нет. Мы помогаем молодым общественным организациям, чем можем.
А чем вы можете помочь?
В нашем городе много общественных организаций, но на самом деле многие из них не ведут никакой работы. Мы сотрудничаем активно с молодой общественной организацией «Ты прав», также организация «Опора», «Розовый одуванчик». Проводим совместные семинары, общаемся, они постоянно приходят к нам. Вот даже последний пример, мы помогли руководству общественной организации «Ты прав» при перерегистрации организации. То есть проконсультировали юридически, как это правильно нужно сделать, ответили на все вопросы. Мы также осуществляем правовое просвещение граждан. Наша организация постоянно выпускает печатную продукцию. Это литература, интересная и сотрудникам министерств и ведомств, и просто гражданам, заинтересованным в соблюдении прав человека. Это абсолютно разная литература, начиная от раздаток к семинарам, заканчивая полноценными книжками. В частности, по правам призывников, вот у нас вышла книжка «Я знаю свои права». Выходили в свет сборники правовых норм, различные брошюры для школ, касающихся деятельности нашей организации или, например, для детей, брошюра о правах ребенка, о минимальных знаниях. Мы выпускали литературу для сотрудников воспитательных колоний. Она называлась «Пособие для работников воспитательной колонии». Разные бывают книги. Я могу сказать, что вот некоторые книги, даже если мы их уже раздали, люди звонят, спрашивают, просят. Вот мы знаем, что у вас была такая книга. Вот в последний раз звонили и просили. Пособие, связанное с правами ребенка, называется «Я работаю с детьми».
Владимир Ведрашко представил региональную общественную организацию «Человек и закон» в Юшкар-Оле. Он беседовал с Натальей Лаврентьевой. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Мы начали выпуск с годовщины и закончим тоже своеобразным юбилеем. В этом году испанцы отметили одну примечательную дату – 25 лет со времени введения разводов. За четверть века страна прошла путь от полного неприятия расторжения брака и принятые затем крайне затрудненные процедуры развода до так называемых экспресс-разводов. С историей вопроса наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
При диктатуре ревностного католика генералиссимуса Франко развод в Испании не существовал, поскольку считался проявлением масонского анархизма. Этими словами диктатор, правивший страной до 1975 года, характеризовал вселенское зло, то есть все маломальски свободное, современное и прогрессивное. По возрожденным при нем в Испании средневековым законам, женщина была практически бесправна в семье. Одно время замужние даже не могли работать по найму, самостоятельно распоряжаться собственностью и путешествовать. Впрочем, отсутствие разводов, по мнению самих испанцев, имело и свою положительную сторону. В частности, отношение к браку здесь было более серьезное, чем в странах, где разводы были разрешены. Так считает и работающий многие годы в Испании московский юрист, являющийся также членом Мадридской коллегии адвокатов, Елена Феоктистова.
Люди раньше, выходя замуж, планировали действительно пожизненный проект с другим человеком. Эти браки были, подбирались, так сказать, исходя из экономических интересов, объединялись. Совсем иначе воспринимался институт брака.
Когда через 6 лет после смерти Франко в парламенте Испании по инициативе левых партий был поставлен вопрос о введении разводов, многим казалось, что подобное невозможно. Ведь в сознании испанцев еще жила франкистская идея о том, что развод может поставить под угрозу святая святых общества, патриархальную испанскую семью. Вместе с католической церковью и армией она являлась одним из столпов франкистского режима. Многие испанцы искренне полагали, что после принятия бракоразводного законодательства все семьи автоматически распадутся. Не распались. Между тем, за последние 25 лет Испания претерпела существенные преобразования. На исчезновение традиционной многодетной семьи с ее поклонением мужчине, как кормильцу, и униженным положением женщины повлияло само демократическое развитие общества. В новых условиях женщина получила возможность занимать любые государственные и общественные должности, иметь капитал и распоряжаться им по своему усмотрению. Она перестала быть экономически зависимой от мужа. Об основных причинах разводов в сегодняшней Испании рассказывает Елена Феоктистова.
Причина разводов, с одной стороны, в том, что меньше стали терпеть несходство характеров, различия в стиле жизни. Если раньше женщина, в общем-то, выходила замуж и подчинялась интересам мужа и интересам семьи, то теперь она работает сама, зарабатывает сама и, в общем-то, уже как бы вот не цепляется за мужа и легче идет на развод.
Итак, материальный фактор, зависимость женщины от мужа, уже практически не оберегает семью от развода. Детей в семьях тоже стало значительно меньше. Если еще 30 лет назад считалось нормальным иметь 3-5 наследников, то теперь и 2 ребенка считаются роскошью. Да и отношение к одиноким женщинам в обществе изменилось. Их уже никто не причисляет к изгоям, как это еще было в 60-х годах. Так что боязнь общественной морали теперь тоже не преграда для расторжения брака. Если раньше в Испании считалось, что выйти замуж нужно непременно до 30 лет, то теперь все больше браков заключается между 30 и 40. Многие женщины предпочитают до замужества получить образование и сделать служебную карьеру. Но отношение к браку в целом в Испании по-прежнему остается серьезным. Елена Феоктистова.
Наш институт брака и испанский институт брака – это 2 большие разницы. То есть вот так как у нас люди выходили замуж там на первом курсе, все девчонки на первом, на втором курсе переженились, на 3-м, на 4-м, на 5-м уже все родили детей, потом развелись, при этом, естественно, женились и шли жить либо к ее родителям, либо к его родителям, там же рожали детей, там же, в общем, происходили все вот эти семейные разводы и разъезды, и размены, здесь это, конечно, немыслимо. То есть здесь это, в общем-то, институт брака, он все-таки, по крайней мере, вот, мне кажется, еще остается... Традиция того, что человек сначала должен получить образование, закончить университет, потом найти работу, потом отделиться от родителей. Семья должна жить самостоятельно, а не дома, не в 30-метровой квартире своих родителей там, или тещи с тестем. И что семья, то есть, должна иметь экономическую достаточность. То есть это не студенты, которые получали по 40 рублей стипендию и сидели на шее родителей, а должны, в общем, найти работу и содержать себя, свою семью и выплачивать ипотеку. И это приводит, естественно, к тому, что люди женятся не в 19-20 лет, как у нас случалось, а женятся уже в 30 с гаком.
В наши дни разводы никак нельзя назвать серьезной проблемой Испании. Распадается примерно каждый 6-й брак. Это в 2 раза меньше среднего показателя по Западной Европе. И все же число расторгаемых браков постепенно растет. Это касается и смешанных браков испанцев с россиянками, которых за последние 10-15 лет было заключено немало, и настоящих, и фиктивных, с целью получения вида на жительство в Испании. Последние, естественно, расторгались сразу после обретения россиянками желаемых документов. Адвокат Елена Феоктистова.
Опять же, здесь надо исходить из того, ради чего эти браки заключаются. В смешанных браках есть процент браков, которые заключаются с целью легализации фиктивных браков. И есть действительно браки ради создания семьи. И в таком случае я бы не сказала, что процент разводов выше, чем в испанских браках.
Причины расторжения смешанных браков самые разные. Вот мнение адвоката.
На моем опыте, когда ко мне обращались женщины, как правило, с просьбой вот помочь им оформить развод, то, как правило, значит, речь шла либо о том, что муж изменяет, что, значит, он себе вот нашел другую, либо речь шла о том, что не сошлись действительно вот разное воспитание, разный подход к жизни. То есть никак вот не смогли притереться друг к другу.
Кроме того, одной из основных причин расторжения браков в Испании и обычных, и смешанных является так называемое домашнее насилие. Это когда вспыльчивые мачо охаживают почем зря и чем попало своих жен и подруг. С домашним насилием испанцы борются на государственном уровне. В Мадриде, к примеру, уже несколько лет существует так называемая муниципальная служба по борьбе с домашним насилием. Здесь пострадавшим помогают грамотно составить заявление на обидчика в полицию, подготовить документы к бракоразводному процессу, оказывают психологическую помощь, а если надо, то помогают подыскать квартиру, приобрести специальность и устроиться на работу. С начала этого года с заявлением в полицию о побоях обратилось около 10 тысяч женщин, что на 25% больше, чем в прошлом году. Социологи считают, что дело не в том, что домашнего насилия стало больше. Просто испанки перестали терпеть побои. Во многом это заслуга общенациональной кампании против избиения женщин, проводимой в последние годы. В ходе этой кампании, к примеру, автономное правительство провинции Кастилья-Ла-Манча даже пригрозило драчунам придавать огласке их имена. Адвокат Елена Феоктистова.
Есть исследования, которые говорят, что семейное насилие больше, оно существует, конечно, на тех уровнях, где существуют и экономические трудности. Мне кажется, что это взаимосвязано. И опять же взаимосвязано, конечно, и с воспитанием. Что за последнее время улучшилось воспитание и улучшилось общее образование людей, сказать трудно. Мне кажется, что действительно в последнее время вообще как-то воспитанием занимаются мало. И что это тоже, в общем-то, будет иметь последствия, и что насилие, вот то, которое мы сейчас видим в школах, оно потом будет переноситься и в семьи. То есть насилие будет идти по возрастающей, мне так кажется.
Что касается процедуры развода, то она занимала до недавнего времени не менее 14 месяцев. Если же кто-то из сторон желал сохранить брак, то история могла продлиться до 7 лет. Кстати, пару не разводили, если она продолжала жить в одной квартире или доме. Перед тем, как подавать заявление в суд, необходимо было разъехаться. Такая двуступенчатая форма развода, сначала разъезд и раздельное проживание в течение года, а потом окончательный развод, прекратила существовать лишь в этом году. У прежней системы были и положительные, и отрицательные стороны. Адвокат Феоктистова.
Это было возможностью для людей разойтись, жить отдельно, но при этом не порвать узы брака и иметь возможность вернуться обратно и продолжить семейную жизнь. Если, например, они расходились, вот так сказать, необдуманно под горячую руку, а потом, после того, как первый вот этот вот жар скандала у них остывал, и они понимали, что все-таки важнее сохранить семью, у них была возможность вернуться в эту семью, брак у них сохранялся.
Но старую бракоразводную систему отменили именно из-за ее недостатков, к примеру, из-за возможностей, которые она предоставляла для искусственного затягивания процесса. О чем идет речь?
Чем больше обжалований, тем дольше, естественно, можно было тянуть эту процедуру, тем она становилась тяжелее для семьи, для детей, для всех родственников, вовлеченных в эту семейную драму. И это, в общем-то, приводило, опять же, к покушению на жизнь другого человека. Совместное проживание, там, например, если не было возможности уйти, то есть при том, что люди расходились, продолжали проживать в одном доме, потому что им некуда было уйти, и формально оставались супругами, естественно, это все вызывало трения и скандалы, и соответствующие конфликты.
Любопытно, что одна из самых разводящихся на сегодняшний день категорий испанских граждан – это пенсионеры, то есть люди, которым более 65 лет. Как считают две общественные организации – Ассоциация отцов, отлученных от семьи, и Ассоциация разведенных женщин, в испанском законодательстве не все совершенно. К примеру, нет эффективного механизма взимания алиментов с граждан либеральных профессий, не имеющих фиксированной зарплаты. Неудивительно поэтому, что 80% разведенных представителей этих профессий от уплаты алиментов уклоняется. С людьми, получающими постоянную зарплату, легче. Их просто обязывают к уплате, делая принудительные вычеты из заработка. Алименты, кстати, приходится выплачивать не только на несовершеннолетних детей, но и на бывшую спутницу или спутника жизни, если таковые до расторжения брака не работали. Так что вычеты на алименты порой достигают 67% заработка. Насколько недавняя реформа бракоразводного процесса, дающая возможность развестись всего за 2 месяца, упростила жизнь разводящимся? Елена Феоктистова.
Ну, я думаю, что, во-первых, для нас Это более привычная форма развода. То есть в наших российских бракоразводных делах мы привыкли именно к таким срокам и к такой процедуре. Естественно, в общем-то, это ускорило процедуру, естественно, это сделало ее дешевле. И в целом, я думаю, что это будет иметь положительное влияние на решение о расторжении брака.
Ассоциация отлученных отцов и Ассоциация разведенных женщин требуют от государства большего участия в делах тех, кто потерял спутника жизни. Многие из них, особенно женщины, остающиеся, как правило, с детьми, испытывают материальные трудности. К примеру, в Испании государственные пособия на детей много ниже, чем в ведущих странах Западной Европы. Впрочем, с каждым годом в стране становится больше и больше пар, которых вопросы развода вообще не интересуют. Это люди, предпочитающие жить с постоянным партнером, не заключая брака. Подсчитано, что таких пар уже более 2 миллионов. Многие из них обзаводятся детьми. На удивление, их отношения весьма устойчивы. Кстати, не так давно был решен вопрос о предоставлении подобным парам тех же прав, что и зарегистрированным. То есть возможность получить наследство или пенсию после кончины одного из членов такого неформального союза.
Об экспресс-разводе по-испански рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Конференция по Холокосту в Иране. Что декларировали и чего добились ее устроители. Тему обсуждаем с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», бывшим народным депутатом Российской Федерации. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».